Ей не сразу удалось его разбудить. Но вот он проснулся, сел на кровати, и пока мать надевала капор и шаль, занялся своей игрушкой. «Мама, куда ты идешь?» – спросил мальчик, когда Элиза подошла к кровати, держа в руках его пальто и шапочку. Она нагнулась над ним и так пристально посмотрела ему в глаза, что он сразу насторожился. «Сссс!» – шепнула Элиза. «Громко говорить нельзя, не то нас услышат. Злой человек хочет отнять у мамы ее маленького Гарри и унести его темной ночью. Но мама не отдаст своего сыночка. Сейчас она наденет на него пальто и шапочку и убежит с ним, и тот страшный человек их не поймает». С этими словами она одела его, взяла на руки, снова приказала молчать и, отворив дверь, бесшумно вышла на веранду. Ночь была холодная, звездная, и мать плотнее закутала ребенка, который, онемев от смутного страха, крепко цеплялся за ее шею. Большой старый Ньюфаундленд Бруно, спавший в дальнем конце веранды, встретил шаги Лизы глухим ворчанием. Она тихо окликнула его, и пес, ее давнишний баловень и приятель, сейчас же замахал хвостом и отправился за ними следом, хотя ему явно было невдомек, что может означать столь неурочная ночная прогулка. Его, видимо, тревожили неясные сомнения в ее благопристойности, потому что он часто останавливался, бросал тоскливые взгляды то на Элизу, то на дом, и, поразмыслив, снова брел дальше. Через несколько минут они подошли к хижине дяди Тома, и Элиза тихонько постучала в окно. В тот вечер молитвенное собрание затянулось допоздна. Когда же все разошлись, дядя Том исполнил несколько гимнов соло. И следствием всего этого было то, что сейчас за полночь и он, и его жена еще не спали. «Господи, помилуй, кто там?» Сдрогнув, сказала тетушка Хлоя и быстро откинула занавеску. «Да никак, Лисси! Одевайся, старик, и Бруно тоже сюда приплелся. Пойду отворю ей». Тетушка Хлоя распахнула дверь, и свет сальной свечи, который поспешил зажечь Том, упала на измученное, с дико блуждающими глазами лицо беглянки. «Храни нас, Господь, Лисси, на тебе смотреть страшно. Что с тобой, заболела?» «Дядя Том, тетушка Хлоя, я убегаю. Надо спасать Гарри. Хозяин продал его». «Продал!» В один голос воскликнули те, в ужасе подняв руки. «Да, продал!» Твердо повторила Элиза. Я спряталась в темной комнате рядом со спальней и слышала, как хозяин сказал миссис Шельби, что он продал моего Гарри и тебя, дядя Том. Завтра утром работорговец возьмет вас обоих, а хозяин уедет из дома на это время. Слушая Элизу, Том стоял, словно каменев. Руки у него так и остались воздетыми к небу, глаза были широко открыты. А когда смысл этих слов постепенно дошел до него, он рухнул на стул и уронил голову на колени. «Боже милостивый, жалься над нами!» — воскликнула тетушка Хлоя. «Неужто это правда? Чем же он провинился, что хозяин продал его?» «Он ни в чем не провинился. Дело не в том. Мистеру Шельби не хочется продавать их, а миссис. Вы знаете ее доброе сердце. Я слышала, как она заступалась, простила за нас, но хозяин сказал, что теперь ничего нельзя поделать. Он задолжал этому человеку, и этот человек держит его в руках. Если не расплатиться с ним, тогда надо будет продавать все имение и всех негров и уезжать отсюда. От этого человека не отделаешься. Я сама слышала, как хозяин говорил, что выбора у него нет. Или продать Тома и Гарри, или лишиться всего остального. Ему жалко вас, а мисс... Ведь это ангел во плоти. Если бы вы слышали ее слова, нехорошо я с ней поступаю, но я иначе не могу. Она сама сказала, что душа человеческая дороже всех сокровищ. А когда моего мальчика продадут, кто знает, что останется с его душой? Это верно, верно. Но если я заблуждаюсь, то простит меня Господь. С старик, сказала тетушка Хлоя. А ты что же не уходишь? Хочешь дождаться, когда тебя увезут вниз по реке туда, где негров морят голодом и непосильной работой? Да я бы лучше умерла. Время есть. Беги вместе с Лисси. С твоим пропуском тебя никто не остановит. Вставай, я сейчас соберу тебе вещи. Том медленно поднял голову, обвел печальным, но спокойным взглядом хижину и сказал: «Нет, я никуда не пойду. Пусть Элиза уходит, это ее право. Кто осудит мать? Но ты слышала, что она сказала? Если меня не продадут, тогда все пойдет прахом. Ну что ж, пусть продают, я стерплю это». Судорожный вздох вырвался из его могучей груди. Хозяин всегда мог положиться на меня. Я не обманывал его. Я никогда не пользовался своим пропуском без надобности и никогда на это не решусь. Пусть продадут одного меня, чем разорять все имение. Хозяина нечего винить, Хлоя. Он не оставит тебя с несчастными. Том повернулся к кровати, посмотрел на курчавые головы ребятишек, и силы оставили его. Он поник на спинку стула и закрыл лицо руками. Тяжкие, хриплые рыдания сотрясали его грудь. Крупные слезы, стекая по пальцам, капали на пол. Такие же слезы, сэр, лились и из ваших глаз на гроб, где лежал ваш первенец. Такие же слезы проливали и вы, сударыня, слыша плач вашего умирающего ребенка. Ибо Том такой же человек, сэр, как и вы, и мать, одетая в шелка и блистающую драгоценностями одежду, всего лишь женщина, сердце которой сжимается такой же болью, когда жизнь наносит ей удары. «Еще два слова», — сказала Элиза с порога. «Я виделась с мужем сегодня днем. Тогда еще никто ничего не знал. Моего Джорджа довели до того, что он больше не может терпеть, и решил бежать. Постарайтесь увидать его и скажите ему, почему я ухожу. Скажите, что я попытаюсь найти дорогу в Канаду, и если мы никогда больше не увидимся...» Она отвернулась, пряча лицо, и через минуту проговорила сдавленным голосом: «Скажите ему, пусть остается таким же хорошим, каким был, и тогда мы встретимся в Царстве Небесном. Заприте Бруно», — добавила она, — «не то он побежит за мной, бедняга». Короткое, сдержанное прощание, скупые слезы, последнее напутствие. И, прижав к груди своего растерянного, испуганного ребенка, Элиза бесшумно скользнула за дверь. Глава 6. Побег обнаружен. Накануне вечером, после своего затянувшегося спора, мистер и миссис Шельби заснули не сразу и на следующее утро встали позднее обычного. «Не понимаю, почему Элиза так задержалась?» — сказала миссис Шельби, уже не в первый раз дергая звонок. Мистер Шельби точил бритву, стоя перед зеркалом. Вскоре дверь отворилась, и в спальню вошел мальчик-негр с водой для бритья. «Энди», — обратилась к нему миссис Шельби, — «постучись к Элизе и скажи ей, что я уже 3 раза звонила». «Бедняжка», — со вздохом добавила она вполголоса. Через несколько минут Энди вернулся, тараща глаза от изумления. «Мисс, у Элизы все ящики открыты. Вещи разбросаны по всей комнате, не иначе, как она удрала». Мистер и мисс Шельби мгновенно догадались о случившемся. Он воскликнул: «Значит, Элиза что-то подозревала и решила убежать. Дай бог, чтобы это так и было». «Вы говорите вздор, жена. В каком я окажусь положении? Гелли видела, что мне не хочется продавать ребенка, и заподозрит меня в соучастии. Тут задета моя честь». И он быстро вышел из комнаты. В течение следующих 15 минут в доме не прекращалась беготня. Слышались охи и ахи, хлопали двери, всюду мелькали взволнованные лица, и только один человек, который мог бы рассказать кое-что о случившемся, хранил молчание. Это была главная повариха, тетушка Хлоя. На ее лице, обычно таком веселом, лежало облако тяжелого раздумья. Она не говорила ни слова и продолжала жарить оладьи к завтраку, будто не видя и не слыша суматохи вокруг. На балюстраде веранды уже сидели рядком не дать не взять галчата на жердочке. Человек 10 черномазых, которым во что бы то ни стало хотелось первыми увидеть, как примет чужой хозяин свалившуюся на него беду. «Вот разозлится-то!» — сказал Энди. «А ты послушай, как он ругаться будет!» — подхватил маленький Джейк. «Ух, здорово ругается!» — сказала курчавая Мэнди. «Я вчера слышала, когда они обедали, я все слышала. Забралась в чулан, где миссис держит большие кувшины, и ни словечка не пропустила». И Мэнди, которая вдумывалась в чужие слова не больше, чем котенок, напустилась на себя необычайно умный вид и горделиво прошлась по веранде, совсем забыв упомянуть о том обстоятельстве, что хотя она и была в указанное время в чулане, но почивала там мирным сном, свернувшись клубочком между кувшинами. Когда, наконец, Гелли подъехал к дому в сапогах и при шпорах, дурные вести посыпались на него со всех сторон. Маленькие бесенята, торчавшие на веранде, не обманулись в своих ожиданиях и восторженно выслушивали поток брани, который разразился чужой хозяин. Они с хохотом увертывались от его хлыста и под конец повалились в кучу на увядшем газоне у веранды, крича во все горло и отчаянно дрыгая ногами. «Только попадитесь мне!» — пробормотал Гелли сквозь зубы. «Пока что не попались!» — крикнул Энди торжествующе, взмахнув рукой, и когда незадачливый работорговец отошел на приличное расстояние, скорчил ему вслед зверскую гримасу. «Это что же у вас творится, Шельби?» — сказал Гелли, без доклада входя в гостиную. «Удрала и вместе с мальчишкой!» «Мистер Гелли, здесь находится мисс Шельби», — ответил тот. «Прошу прощения, сударыня». Гелли слегка поклонился, не меняя свирепого выражения лица. «Но я еще раз повторяю, странные вести мне приходится слышать, сэр. Неужто это верно?»
«Сэр», — сказал мистер Шельби, — «если вам угодно побеседовать со мной, будьте любезны соблюдать приличие, как это подобает джентльмену. Энди, прими у мистера Гелли шляпу и хлыст. Садитесь, сэр».
«Да, сэр. К моему величайшему сожалению, эта молодая женщина, вероятно, подслушала наш разговор или же узнала о нем от кого-нибудь и сегодня ночью скрылась вместе с ребенком».
«Ну, не ждал я от вас такого надувательства», — сказал Гелли.
«Как прикажете понимать ваши слова, сэр?» Мистер Шельби круто повернулся к нему. «Для тех, кто сомневается в моей честности, у меня есть только один ответ». Работорговец струсил и сказал уже совсем другим тоном. «Каково же теперь порядочному человеку, когда его так подводят?»
«Мистер Гелли», — продолжал Шельби, — «я вполне понимаю вашу досаду, и только поэтому я прощаю вам такое бесцеремонное появление в моей гостиной. Тем не менее, считаю своим долгом заявить, что я не позволю подозревать себя в столь неблаговидном поступке и бросать тень на мое честное имя. Более того, я окажу вам всяческую помощь при розыске беглецов. Мои лошади, невольники, все к вашим услугам. Короче говоря, Гелли», — добавил он, сразу вернувшись к своей обычной приветливости, «советую вам не терять хорошего расположения духа и позавтракать вместе с нами. А там мы обсудим, что предпринять дальше». Миссис Шельби поднялась, сказала, что не сможет быть за завтраком, и, поручив почтенной горничной мулатке подать джентльменам кофе, вышла из комнаты. «Ваша хозяйка меня что-то недолюбливает», — сказал Гелли с неуклюжей фамильярностью. «Я не привык, чтобы о моей жене говорили в таком развязном тоне», — сухо ответил мистер Шельби. «Прошу прощения, с вами пошутить нельзя». И Гелли заключил свои слова деланным смешком.
«Не всякая шутка приятна», — возразил Шельби. «Ишь, как осмелел с тех пор, как рассчитался со мной», — мысленно проговорил Гелли. «Не узнать со вчерашнего дня».
Весть о судьбе Тома вызвала такую тревогу среди его собратьев, какой не вызывала бы в придворных кругах падения премьер-министра. Ни в доме, ни на полях, ни о чем другом не говорили. Побег Элизы, случай небывалый в поместье, тоже немало способствовал всеобщему волнению. Черный Сэм, заслуживший такое прозвище, потому что он был намного темнее всех здешних негров, весьма глубокомысленно обсуждал эти события главным образом с точки зрения собственного благополучия, а его прозорливость в подобных делах могла бы оказать честь любому белому политику в Вашингтоне. «Не было бы счастья, да с несчастья помогло. Вот оно как случается», — проговорил Сэм, подернул штаны и, приладив к подтяжкам длинный гвоздь вместо оборванной пуговицы, остался весьма доволен собственной изобретательностью. «Да, не было бы счастья, да несчастье помогло», — повторил он. «Вот теперь Том по шапке, значит, вместо него поставят другого негра. А почему, скажем, не меня?» Том везде разъезжал, башмаки начищены, пропуск в кармане. Никто его не мог взять. А почему теперь Сэму не покрасоваться на его месте? Вот что я хочу знать. «Эй, Сэм, Сэм, хозяин велит седлать Билла и Джерри», — прервал его рассуждение Энди. «Что там еще стряслось? А ты разве не знаешь, что Лиззи убежала со своим малышом?» «Другим рассказывай», — с бесконечным презрением ответил Сэм. «Я раньше тебя узнал. За кого ты меня принимаешь? За несмышленыша, что ли?» «Ладно, ладно. Ты слушай, что хозяин велел. Седлай лошадей, и мы с тобой поедем вместе с мистером Гелли ловить Лиззи». «О, вот это я понимаю. Теперь Сэм понадобился. Сэм будет самым главным негром. Уж я ее поймаю, будьте покойны. Хозяин увидит, какой Сэм молодец». «Подожди, Сэм», — осадил его Энди. «Ты сначала подумай хорошенько. Ведь миссис-то не хочет, чтобы Лиззи поймали. Она тебе задаст». Протянул Сэм, выпучив глаза. «Откуда ты это взял?» «Сам слышал, что миссис говорила сегодня утром, когда я подавал хозяину воду для бритья. Она послала меня посмотреть, почему Лиззи не идет на звонок. А я прибежала обратно и докладываю. Нет ее, удрала». Она как услышала, так и вскрикнула. «Да это ей Бог!» А хозяин, ух, как рассердился, стал отчитывать. «Мисс Шерби, вы говорите вздор! Да он перед ней не устоит. Я-то знаю, как дальше будет. Ее сторону всегда лучше держать». Черный Сэм почесал свою кудлатую голову, которая хоть и не была богата умом, зато обладала неким качеством, необходимым для политиканов всех мастей и обличий и называющимся попросту умением определять, куда ветер дует. Потом он помолчал минутку, снова потянул штаны, что, по-видимому, помогало ему думать, и, наконец, сказал: «Вот уж правда, в этом мире не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Судя по ударению, которое Сэм сделал на слове «это», можно было подумать, что он пришел к такому философскому выводу на основании близкого знакомства с другими мирами. «А я-то решил, что мисс весь свет готова обыскать, лишь бы найти Лиззи». «И правильно», — сказал Энди. «А все-таки ты негр, дальше своего носа ничего не видишь. Мисс не хочет, чтобы мальчишка Лиззи попал в руки мистеру Гелли. Вот в чем дело-то». Снова протянул Сэм с той непринуждаемой интонацией, которая свойственна только неграм. «Я тебе больше скажу», — продолжал Энди. «Ты поторапливайся с лошадьми. Мисс про тебя уже спрашивала, довольно лясы точить». Услышав это, Сэм засуетился и вскоре лихо подлетел к дому. Он круто завернул лошадей к коновязи и на полном скаку спрыгнул с седла. Игривый жеребчик мистера Гелли вздрогнул и заплясал на месте, натягивая поводья. «Хо-хо!» — крикнул Сэм. «Не бойся!» Его черная физиономия так и сияла лукавством. «Сейчас я тобой займусь!» Рядом с коновязью рос огромный бук, и земля под ним была усеяна колючими трехгранными буковыми орешками. Сэм поднял один такой орешек, подошел к жеребчику и стал оглаживать его, будто стараясь успокоить. Потом, поправив для виду седло, он незаметно сунул под него трехгранную колючку с таким расчетом, что как только пугливый жеребчик почувствует тяжесть всадника, эта колючка сразу же даст о себе знать, не причинив жеребчику особого вреда. «Вот», — сказал Сэм, весьма довольный собой, и закатил глаза. «Готово дело». В эту минуту на балконе появилась миссис Шельби. Сэм подбежал на ее зов с подобострастным видом, словно проситель, добивающийся назначения на вакантное место при Сент-Джеймском дворце или Вашингтоне. «Где ты пропадаешь, Сэм? Я уж Энди за тобой посылала». «Господи помилуй, а разве лошадила ведь легкое дело? Они, Господи, твоя воля, вон куда ускакали, на дальнюю лужайку».
«Сэм, сколько раз тебе повторять, не упоминай Господа Бога в суе, это нехорошо».
«Ах ты, Боже мой, забыл, миссис, забыл, больше не буду так говорить».
«Да ведь ты опять так сказал».
«Неужто, Господи, вот, да нет, я совсем не то хотел».
«Следи за собой, повнимательнее, Сэм».
«Буду следить, буду, дайте мне только дух перевести, а уж потом я послежу».
«Так вот, Сэм, собирайся, поедешь с мистером Гейли. Помоги ему, покажи дорогу, только смотри, Сэм, береги лошадей».
«На прошлой неделе Джерри немного прихрамывал, так ты их не очень гони».
Последние слова миссис Шельби проговорила в полголоса, но очень внушительным тоном.
«Я, мисс, понятливый», — сказал Сэм, многозначительно вращая глазами.
И он охнул с таким ужасом, что его хозяйка не могла удержаться от смеха.
«Нет, мисс, вы за лошадей не беспокойтесь».
«Знаешь, Энди, — сказал Сэм, вернувшись под буковое дерево, — если лошадка этого джентльмена начнет артачиться, когда он на нее сядет, пусть этому другие девятся, я не удивлюсь. Иной раз, Энди, с лошадками еще не то случается». И Сэм ткнул Энди в бок. Сказал Энди, мгновенно все смекнув. «Видишь ли, Энди, в чем дело? Мисс хочет оттянуть время. Это всякий дурак поймет. Ну что ж, я ей немножко помогу. Если эти кони сорвутся с привязи и помчат куда-нибудь к лесу, чужой хозяин не скоро отправится в путь дорогу». Энди ухмыльнулся. «Так вот, Энди, — продолжал Сэм, — допустим, что жеребчик мистера Гейли вдруг начнет артачиться. Что мы с тобой сделаем? А мы бросаемся на помощь и уж поможем мистеру Гейли, будьте покойны». Тут оба они запрокинули головы и, прыснув со смеху, начали прищелкивать пальцами и приплясывать вне себя от восторга. В эту минуту на веранде появился Гейли. Сменив гнев на милость, после нескольких чашек хорошего кофе он улыбался, говорил что-то, и, судя по всему, расположение духа у него было сносное. Сэм и Энди напялили на голову пучки из пальмовых листьев, заменявшие им панамы, и кинули со всех ног к навязи помогать чужому хозяину. Пальмовые листья на голове у Сэма топорщились в разные стороны, словно воинственный убор какого-нибудь вождя с острова Фиджи. Панама Энди тоже обходилась без полей, и ее обладатель, ловко пришлепнув тулью ладонью, с довольным видом посмотрел по сторонам, будто спрашивая: «А что, скажете, плохо?»
«Ну, ребята, — обратился к ним Гели, — пошевеливайтесь, время терять нечего».
«Ни минуточки не потеряем», — сказал Сэм, левой рукой подавая Гели по воде, а правой придерживая стремя. Энди отвязывал двух других лошадей. Как только Гели коснулся седла, горячий жеребчик взвился на дыбы и сбросил своего хозяина на мягкую сухую траву. Сэм с громкими воплями кинулся вперед, протянул руку к поводу, но вышеупомянутые пальмовые листья, как назло, угодили жеребчику в глаза, что отнюдь не способствовало успокоению его нервов. Он опрокинул Сэма, негодующе фыркнул, потом нападал задними ногами и поскакал галопом к дальнему концу лужайки, сопровождаемый Биллом и Джерри, которых Энди, согласно уговору, не преминул отвязать, да еще заулюлюкал им вслед. Поднялась невообразимая суматоха. Сэм и Энди с криками бегали из стороны в сторону, собаки лаяли. Майк, Мосс, Мэнди, Фенни и прочие малолетние обитатели здешних мест визжали, хлопали в ладоши и без устали носились взад и вперед, проявляя услужливость не по разуму. Серый жеребчик Гели, конь резвый, норовистый, с большим азартом принял участие в этом спектакле.
имея в своем распоряжении окружную со всех сторон лесом лужайку, чуть ли не в полмили длиной, он испытывал огромное удовольствие, убеждая, что преследователей можно подпускать к себе совсем близко, а потом фыркать, брать с места галопом и нестись по тропинке вглубь леса. У Сэма не было ни малейшего намерения ловить лошадей раньше времени, но усилия, которые он прилагал к их поимке, казались со стороны поистине героическими. Его панама из пальмовых листьев, словно меч Ричарда, всегда сверкавший в самой гуще битвы, мелькала во всех местах, где лошадям не грозило никакой опасности быть пойманными. Он кидался туда со всех ног с криками «Вот она! Держи! Лови!» и тем самым только способствовал усилению всеобщей суматохи. Гейли бегал взад и вперед, бронился, изрыгал проклятие, топал ногами. Мистер Шельби тщетно пытался руководить с веранды действиями Энди и Сэма, а миссис Шельби, стоя у окна своей комнаты, то заливалась смехом, то неудоменно пожимала плечами, в глубине души догадываясь об истинной подоплеке всей этой кутерьмы. Наконец, около полудня, победоносный Сэм появился верхом на Джерри, ведя на поводу лошадь Гейли. Жеребчик был весь в мыле, но его горящие глаза и широко раздутые ноздри свидетельствовали о том, что дух свободы еще не угас в нем. «Поймал!» — торжествующим голосом крикнул Сэм. «И если б не я, до сих пор бы ловили, а я вот словчился, поймал». «Ты поймал!» — не слишком любезно буркнул Гейли. «Не будь тебя, ничего бы такого не случилось!» «Да Господь с вами, сударь!» — сокрушенно воскликнул Сэм. «А я-то старался, бегал, ведь с меня 7 потов сошло!» «Ладно, ладно», — сказал Гейли. 3 часа я за тебя потерял, растяпа. Ну, довольно дурака валять, поехали».
«Что вы, сударь?» — воскликнул Сэм. «Вы так и нас, и лошадей уморите. Мы еле на ногах держимся, а лошади все в мыле. Неужто вы, сударь, захотите уехать без обеда? И лошадку вашу, сударь, надо почистить. Глядите, какая она грязная. А Джерри хромает. Миссис забронится, если мы в таком виде отправимся. Да вы не сомневайтесь, сударь, мы Лизи поймаем, какой она ходок!»
Мисс Шельби с удовольствием прослушала весь этот разговор и решила, что теперь настала пора выступить и ей. Она спустилась на веранду, выразила Гейли свое сожаление по поводу происшедшего и стала уговаривать его остаться обедать, уверяя, что на стол будет подано незамедлительно. Гейли не оставалось ничего другого, как проследовать в гостиную, что он и сделал с довольно кислой физиономией. А Сэм, скорчив немыслимую гримасу ему вслед, с важным видом повел лошадей на конный двор. «Видал, Энди?» «Нет, ты видал?» — сказал Сэм, зайдя за конюшню, после того, как лошади были привязаны. «Как он ругался, приплясывал, топал ногами, ну просто загляденье! А я сам себе говорю, ругайся, ругайся, старый! Сейчас, говорю тебе, лошадку подавать, или подождешь, когда поймаем. Ох, Энди, забыть его не могу!» И оба они, привалившись к стене конюшни, захохотали во все горло. «Ты бы видел, как он у меня зыркнул глазами, когда я подвел лошадь. Убил бы на месте, будь его воля. А я стою, как ни в чем не бывало, смиренький, знать ничего не знаю, ведать не ведаю».
«Видел, видел», — сказал Энди. «И хитер же ты, Сэм, настоящая лиса!»
«Что верно, то верно», — согласился Сэм. «А мисс стояла у окна и смеялась, и я заметила, ты...»
«Где там заметить? Я носился, как угорелый», — сказал Энди.
«Вот видишь, Энди», — сказал Сэм, не спеша принимаясь чистить лошадь Гейли. «Я человек замечательный, потому что такая у меня привычка все замечать. Это очень важно, Энди. И тебе тоже советую, развивай в себе эту привычку с молодости. Ну-ка, подними ей ногу, Энди». «Так вот, Энди, некоторые негры бывают замечательны, а некоторые нет. В этом вся и разница. Разве я не заметил с утра, куда ветер дует? Разве я не заметил, чего нашей миссис надобно, хотя она ни словом об этом не обмолвилась? Значит, я, Энди, замечательный. Ничего не поделаешь, талант. У разных людей и таланты разные. У одних больше, у других меньше. Надо развивать их. Усердия многого можно добиться.
Если б я тебе не шепнул кое-что сегодня утром, не был бы таким замечательным негром», — усмехнулся Энди.
«Энди», — сказал Сэм, — «ты мальчик смышленый, далеко пойдешь. Я тебя, Энди, всегда рад похвалить, и ничего не вижу в том зазорного, если поизаимствую кое-что у такого, как ты. Каждый из нас может дать промах, Энди, так чего же ты зря нос задираешь? А теперь, Энди, пойдем к дому. Чует мое сердце, что сегодня миссис велит накормить нас повкуснее». Глава 7. Борьба матери. Невозможно представить себе человеческое существо более жалкое и одинокое, чем Элиза, когда она направила свои шаги прочь от хижины дяди Тома. Страдания мужа и опасность, подстерегавшего его ежеминутно, опасность, грозившая ребенку, все это слилось в ее сознании с гнетущим ощущением риска, которому подвергалась она сама, покидая родное гнездо, лишаясь защиты любимой и уважаемой покровительницы. Ее терзала и разлука с местами, с которыми она так жилась, с усадьбой, знакомой с детства, с деревьями, под которыми она играла, с рощей, куда в прежние счастливые времена молодой муж водил ее гулять. Все это вставало теперь перед ней в холодном, ясном свете звезд и словно упрекало ее, спрашивая, куда же ты бежишь из такого дома? Но сильнее всех этих сожалений была материнская любовь, граничившая в минуту такой страшной опасности чуть ли не с безумием. Гарри был уже большой мальчик, и Элиза обычно водила его за руку. Но сейчас ее пугала даже мысль о том, что можно выпустить сына из своих объятий, и, быстро шагая по дороге, она судорожно прижимала его к груди. Подмерзшая земля похрустывала у нее под ногами, и она вздрагивала иногда от этих звуков. Шелест листьев, колебающиеся тени заставляли трепетать ее сердце, заставляли ускорять шаги. Она сама не понимала, откуда у нее берется столько сил, ибо каждый новый приступ страха словно удестерял их, а ноша ей казалась еще легче, как перышко. «Господи, помилуй! Господи, спаси меня!» Эти слова то и дело срывались с ее бескровных губ. «Если б это был ваш Гарри или ваш сын, сударыня, и жестокий работорговец должен был бы отнять его у вас завтра утром. Если бы вы видели этого человека собственными глазами и знали, что все бумаги уже подписаны и вручены ему, а на то, чтобы спастись бегством, у вас остались считанные часы от полуночи до рассвета, вы, думается, тоже не стали бы медлить. Сколько миль пробежали бы вы за короткую ночь, прижимая к сердцу свое сокровище и чувствуя, как его головка сонно клонится к вашему плечу, а маленькие нежные ручки доверчиво обнимают вас за шею. Гарри спал. Он разгулялся было после неурочного ночного пробуждения, но мать не давала ему вымолвить ни слова, обещая спасти его, если только он будет молчать, и мальчик затих, обвив руками ее шею, а когда сон стал одолевать его, спросил. «Мама, мне нельзя спать?» «Можно, родной. Спи, спи, сынок. А если я усну, он меня не отнимет у тебя?» «Нет, что ты! Господь того не допустит!» — воскликнула мать, побледнев еще больше, и ее темные глаза вспыхнули. «Правда не отнимет? Нет, нет!» — повторила она, сама испугавшись своего голоса. Таким чужим он ей показался. Мальчик устало склонил голову на плечо матери и скоро уснул. Какой пыл! Какая сила сквозила в каждом движении Элизы, чувствовавший у себя на шее теплые ручки и безмятежное дыхание сына. Нежное прикосновение доверчиво прильнувшего к ней ребенка пронизывало ее словно электрическим током. Велика власть духа над плотью, так велика, что временами наше тело и нервы становятся неуязвимыми, мускулы приобретают твердость стали, и тогда даже самые слабые существа не знают предела своим силам. Границы усадьбы, парк, рощи промелькнули, как во сне, а Элиза все шла, не убавляя шага, не задерживаясь ни на минуту, и розовые рассветные лучи застали ее на широкой проезжей дороге, далеко от знакомых мест. Со своей хозяйкой она не раз бывала в гостях у родственников Шельби, живших в маленьком поселке на берегу реки Агая, и хорошо знала эту дорогу. Дойти туда, перебраться на другой берег, вот как рисовался ей план побега, а дальше? Дальше она полагалась только на Бога. Когда на дороге стали появляться проезжие верхом и в телегах, Элиза с быстротой соображения, свойственной человеку в минуту опасности, поняла, что ее торопливый шаг и взволнованный вид могут заинтересовать встречных и возбудить в них подозрения. Поэтому она опустила ребенка с рук, оправила на себе платье, капор и пошла медленно, стараясь соблюдать спокойствие и чинность. Она успела запастись на дорогу пирожками и яблоками и теперь с их помощью подгоняла ребенка, вынимала яблоко из узелка, катила его по дороге, и мальчик со всех ног бежал за ним. Эта уловка помогла им одолеть не одну милю. Вскоре они подошли к густому лесу, где журчал чистый ручеек. Гарри уже начинал жаловаться на голод и жажду, и Элиза перебралась вместе с ним через изгородь, села на землю, на большой камень, так, чтобы никто их не видел с дороги, и развязала узелок завтраком. Гарри удивился и опечалился, видя, что мать ничего не ест, и, обняв ее одной рукой за шею, стала совать ей в рот пирожок, но Элиза не могла проглотить ни куска, спазмы душили ее. «Не надо, Гарри, мама не станет есть, пока не успокоится за тебя. Мы сейчас пойдем дальше, к реке». И она снова вывела его на дорогу и снова заставила себя идти спокойно, не торопясь. Места, в которых ее знали, остались далеко позади. Теперь, если случайно и встретится знакомый человек, он не подумает, что она убежала от своих хозяев, доброта которых была всем хорошо известна. А чужой, глядя на их светлую кожу, вряд ли сразу заподозрит в ней и Гарри негритянскую кровь. Около полудня они подошли к чистенькой ферме, и Элиза решила отдохнуть там немного и купить еды себе и ребенку, ибо чем дальше уходили они от опасности, тем больше и больше овладевало страшное нервное напряжение, и тем сильнее давали себя знать голод и усталость. Хозяйка фермы, женщина добродушная, разговорчивая, обрадовалась случаю поболтать с гостьей и приняла на веру слова Элизы, сказавшей, что тут неподалеку у нее живут друзья, и она хочет погостить у них с недельку. «О, если бы это было так на самом деле!» — мелькнуло в мыслях у несчастной беглянки. За час до захода солнца Элиза усталая, но по-прежнему полной решимости вошла в поселок. Первый взгляд ее был обращен к реке, словно Иордан, катившей свои воды, которые отделяли этот берег от берега обетованной земли, где ее ждала свобода. Наступила весна, река вздулась, течение было бурное, огромные льдины, крутясь, плыли по мутной воде. В этом месте извилистый берег штата Кентукки дугой вдавался в реку. В узком проливе образовались заторы. Льдины громоздились одна на другую, и этот барьер, напоминавший огромный зыбкий плот, заполнял собой почти все пространство между обеими берегами. Элиза сразу поняла, что о пароме нечего и думать, и вошла в стоявшую на берегу небольшую гостиницу. Хозяйка, хлопотавшая у плиты, на которой что-то шипело и жарилось, услышала нежный и жалобный голос Элизы и выпрямилась, не выпуская вилки из рук. «Вам что?» — спросила она. «Скажите, есть тут паром или лодка? Мне нужно попасть в Б, на тот берег». «Какие там лодки?» — Они теперь уже не ходят, ответила женщина, но, заметив, какой разочарованный и удрученный стал вид у Элизы, спросила: «Вам надо на ту сторону? Кто-нибудь заболел? Вы торопитесь?»
«У меня ребенок в опасности», сказала Элиза. «Я узнала об этом только вчера вечером и сегодня весь день была в дороге. Думала попасть на паром».
«Вот беда-то!» — воскликнула женщина, материнское сердце которой сразу откликнулось на чужое горе. «Не могу вам не посочувствовать!» «Соломон!» — крикнула она в открытое окно. В дверях небольшого сарая появился человек в кожаном фартуке и с запачканными руками. «Слушай, Сол!» — обратилась к ему женщина. «Поедут сегодня на тот берег?» «Говорят, опасно, но все-таки хотят попробовать», — ответил Сол. «Здесь есть один фермер, который собирается ехать в Огайо с овощами, если только река позволит. Он придет сегодня к ужину, так что советую вам подождать его. Какой у вас хорошенький мальчик!» — добавила она, протягивая Гарри пирожок. Усталый, измученный ребенок расплакался.
«Бедняжка ты мой! Он никогда столько не ходил, а я ему и поспать не дала!» — вздохнула Элиза.
«Уложите его в этой комнате!» — сказала женщина, отворяя дверь в маленькую спальню, где стояла удобная кровать. Элиза положила на нее усталого мальчика, взяла его руки в свои и не отходила от него до тех пор, пока он не заснул. О своем отдыхе она и не думала. Мысль о погоне жгла ее огнем, побуждая идти дальше, и она с тоской смотрела на угрюмую, бурную реку, которая лежала между ней и свободой. «А теперь мы на время покинем Элизу и посмотрим, что делают ее преследователи». Хотя мисс Шельби и обещала не задерживать обеда, но, как говорит старая пословица, «один в поле не воин». Соответствующее распоряжение было отдано в присутствии Гейли и доведено до сведения тетушки Хлои. Однако эта важная особа, выслушав по меньшей мере пятерых юных посланцев, вместо ответа сердито фыркнула, вскинула голову и продолжала свое дело с необычайной для нее медлительностью и кропотливостью. По каким-то непонятным причинам у всей прислуги создалось впечатление, что хозяйка не будет очень сетовать на задержку, и приходилось только дивиться, сколько всяких помех замедляло ход дела. Одно злочастное существо ухитрилось опрокинуть соус, и соус пришлось сделать заново, с должной тщательностью и соблюдением сложнейших правил его изготовления. Тетушка Хлоя не сводила с него глаз, еле-еле помешивая в кастрюле ложкой. На все просьбы поторопиться строго отвечала, что она не собирается подавать на стол недоваренный соус по милости тех, кому понадобилось кого-то ловить. Другой из ее подручных упал с ведром, и к колодцу пришлось идти второй раз. Третий пролил масло. Время от времени на кухню прибегал кто-нибудь и, хихикая, сообщал, что мистер Гейли сам не свой, не сидится ему на стуле, ходит взад и вперед, то в окно выглянет, то на веранду выбежит. «И по делам!» — негодовала тетушка Хлоя. «Сейчас сам не свой, а дальше ему еще хуже будет, если не образумится. Владыка Небесный когда-нибудь спросит с него за все грехи. Посмотрим, что он тогда запоет».
«Быть ему в аду, это как пить дать», — сказал маленький Джейк.
«Туда ему и дорога», — мрачно подтвердила тетушка Хлоя. «Сколько сердец из-за него крови вливается!
Помяните мое слово».
И она подняла руку, в которой держала ложку. «Все сбудется по Писанию. Как нам мистер Джордж читал, души убиенных плачут под жертвенником и взывают Господу об общении. И настанет час, когда Господь услышит их, услышит». Тетушку Хлою, пользовавшуюся большим уважением на кухне, всегда слушали с открытым ртом. И теперь, когда обед был уже подан, все внимали на свободе ее словам и по мере сил участвовали в беседе.
«Гореть такому на вечном огне, ведь правда?» — сказал Энди. «Вот бы полюбоваться, как это будет!» — воскликнул Джейк. «Дети!» — раздался голос. И, услышав его, все вздрогнули. Это был дядя Том, который, остановившись в дверях, слушал их разговор. «Дети!» — повторил он. «Вы сами не знаете, о чем говорите. Вечность — страшное слово, дети мои. О ней думать нельзя без ужаса. Вечное мучение — этого никому нельзя пожелать».
«Такие кровопийцы не в счет», — сказал Энди. «Им, злодеям, все этого желают».
«Сама природа против них вопиет», — сказала тетушка Хлоя. «Разве они не продают младенцев? Не отрывают их от материнской груди. И постарше ребятишек тоже продают. Те плачут, цепляются за материнскую юбку. А этим извергам хоть бы что, отнимут у матери и продадут. А разве им не приходилось разлучать жену с мужем?» Тетушка Хлоя всхлипнула. «Ведь это все равно, что жизни человека лишить. Им-то горе мало, веселятся, вино пьют, трубочку покуривают. Если и сатане до них дела нет, так зачем он тогда нужен?» Она закрыла лицо клетчатым передником и заплакала навзрыд. «Священное Писание говорит, молись за врагов своих», — сказал дядя Том.
«Молись за врагов!» — воскликнула тетушка Хлоя. «Нет, это мне не по силам, не могу я за них молиться».
«Ты говоришь, Хлоя, сама природа против них вопиет».
«Да, природа сильна в нас, но милость Господня преодолеет ее. Ты только подумай, какая у него душа, у этого человека, и благодари Бога, что он сотворил тебя иной. Да пусть меня продадут еще 10 раз, только бы мне не иметь его грехов на совести».
«Я тоже так думаю», — сказал Джейк. «А ты, Энди?»
Энди пожал плечами и недоуменно свистнул.
«Хорошо, что хозяин никуда не уехал сегодня», — продолжал Том. «Мне было бы очень тяжело перенести это, тяжелее, чем то, что меня продали. Правда, ему-то легче бы уехать, а каково мне? Ведь я его с детских лет знаю. Все-таки повидались мы с ним, и теперь покорился я воле Божией. Хозяин наш ничего другого не мог поделать и рассудил правильно. Боюсь я только, как бы тут без меня не пошло все прахом. Ведь он не станет приглядывать за каждой мелочью, входить во все, как я входил. Народ у нас неплохой, только очень уж беспечный. Вот я чем тревожусь». В эту минуту раздался звонок, и Тома позвали в гостиную. «Том», — ласково начал мистер Шелби, «я хочу, чтобы ты знал следующее. Если тебя не окажется на месте, когда этот джентльмен за тобой приедет, мне придется уплатить ему $1000 неустойки. Сегодня он займется другими делами, и ты волен располагать собой. Можешь отлучаться куда угодно».
«Спасибо, хозяин», — сказал Том.
«Запомни это хорошенько», — ввязался в разговор работорговец. «И не вздумай надуть мистера Шелби. Если ты убежишь, я с него все до единого цента взыщу. Говорю ему, не доверяй неграм. Негр, что твой уголь? Секунда и выскользнул из рук. Да он меня не слушает».
«Хозяин», — сказал Том, выпрямившись, — «мне шел 9-й год, когда старая миссис поручила мне вас, а вам тогда и годика не было. Вот, — говорит Том, — это твой маленький хозяин, береги его. И теперь я вас спрашиваю, разве Том хоть когда-нибудь обманывал своего хозяина? Хоть когда-нибудь позволил себе ослушаться его? Особенно с тех пор, как меня приняли в лоно церкви?» Мистер Шелби был глубоко взволнован. Слезы выступили у него на глазах. «Друг мой, — сказал он, — видит Бог, ты говоришь правду. И будь у меня хоть малейшая возможность, я бы не продал тебя ни за какие деньги. Верь и моему слову, Том».
«Слову христианки», — сказала миссис Шелби.
Как только я скоплю нужную сумму, мы тебя немедленно выкупим.
Сэр,
обратилась она к Гейли, хорошенько разузнайте человека, которому вы будете продавать дома, и известите меня, кому он попадет.
Непременно извещу, ответил работорговец. А может, через годик привезу вашего тома в целости и сохранности обратно и предложу вам же.
Мы купим его, и вы на этом хорошо заработаете, сказала миссис Шельби.
Ну что ж, мне все равно, кому бы не продать, лишь бы себе не в убыток. Жить-то надо, сударыня, у нас у всех это первая забота.
Миссис и мистера Шельби коробила наглая развязность работорговца, но они старались не выдавать своих чувств. Чем ярче проявлялись грубость и бессердечие этого человека, тем больнее сжималось сердце миссис Шельби при мысли о том, что ему, быть может, удастся поймать Элизу с ребенком. И тем усерднее пускала она в ход разные женские уловки, стараясь во что бы то ни стало задержать его. Она любезно улыбалась, поддакивала ему, непринужденно болтала, словом, делала все, чтобы время текло незаметно. Ровно в 2 часа Сэм и Энди подвели к веранде лошадей, которых утренние скачки, по всей видимости, только освежили и подбодрили. Сэм, весь лоснящийся после сытного обеда, был полон рвения и готовности сразу пуститься в погоню. Когда Гейли подошел к навязи, Сэм, не скупясь на слова, стал хвастаться перед Энди, что при его участии дело выгорит.
«Ваш хозяин собак не держит?» — в раздумье спросил Гейли, ставя ногу в стремя.
«А как же? У нас их целая свора!» — воскликнул Сэм. «Вон, видите, Бруно — зверь, а не пес. И у негров почти у каждого по собачке».
Гейли презрительно фыркнул и добавил еще несколько весьма нелестных слов по адресу вышеупомянутых животных, на что Сэм пробормотал.
«Зачем их зря обижать? А ищеек, с которыми негров выслеживают у вашего хозяина, нет? Впрочем, что спрашивать, я и сам это знаю».
Сэм прекрасно его понял, но продолжал прикидываться простачком.
«У наших собак чутье хоть куда. Вам, верно, таких и надо? Правда, они не натасканы выслеживать негров, но собаки хорошие, их только науськать надо как следует. Бруно!»
Он свистнул огромному Ньюфаунду, и пес радостно бросился на его зов.
«Пошел ты!» — сказал Гейли, садясь в седло. «Ну ладно, пошевеливайся!»
Сэм выполнил это приказание, ухитрившись незаметно ткнуть Энди пальцем в бок. Энди так и прыснул со смеху, отчего Гейли пришел в ярость и замахнулся на него хлыстом.
«Удивляюсь я тебе, Энди!» — степенно проговорил Сэм. «Дело такое серьезное, а ты все хихи да ха-ха. Эдакие помощники мистеру Гейли не нужны».
«Поедем напрямик к реке», — решительно сказал работорговец, когда они выехали на границу поместья.
«Я этих беглых негров знаю, они все к подпольной дороге тянутся».
«Правильно», — воскликнул Сэм, — «мистер Гейли без промаха в самую цель бьет. Теперь я вот что вам скажу. К реке можно проехать и по старой дороге, по новой. Как мистеру Гейли решить?»
Энди в простоте душевной с удивлением возрился на Сэма, впервые слыша о таком факте из области географии, но тут же горячо подтвердил его слова.
«Мне думается, — продолжал Сэм, — что Лиси выбрала старую дорогу, потому что там не так людно».
Гейли, человек опытный и привыкший опасаться всяческих подвохов, все же попался на эту удочку.
«Вам, пожалуй, поверишь, лгунам бессовестным», — сказал он после минутного размышления.
Неуверенный, задумчивый тон, которым были произнесены эти слова, так развеселили Энди, что он отъехал немного в сторону и весь затрясся от беззвучного хохота, рискуя того и гляди свалиться с седла. Но ни один мускул не дрогнул на физиономии Сэма, и он продолжал с серьезной миной взирать на Гейли.
«Дело ваше, сударь, если разрешите ехать напрямик, то...»
места и поедем. Нам, сударь, все равно. Пожалуй, оно и вернее будет, как поразмыслишь. Разумеется, она выбрала безлюдную дорогу, продолжал Гейли размышлять вслух, не обращая внимания на Сэма. Да кто ее знает, сказал Сэм. Женщины чудной народ. Пойди угадай, что у них на уме. Думаешь, так сделают, а глядишь, все получается шиворот на выворот. Они от природы такие. Если вы рассчитываете, что она пошла старой дорогой, поезжайте по другой. Тогда наверняка найдете. Я лично думаю, что Лиза старую дорогу и выбрала. Значит, нам надо сворачивать на новую. Эта глубокомысленная оценка всей женской половины рода человеческого не расположила Гели к выбору проселка. Он решительно заявил, что надо ехать старой дорогой, и спросил Сэма, когда они до нее доберутся. «Добраться-то недолго», — ответил Сэм, подмигнув Энди. Потом добавил, «Ну, я вот думал, и, по-моему, нам этой дорогой ехать не стоит. Я там никогда не бывал. Она безлюдная, еще запутаемся, не приведи Господь». «И все-таки поедем по ней», — сказал Гейли. «Вот я еще что вспомнил. Говорят, она перегорожена у речки. Верно, Энди?» Энди сказал, что тоже никогда не ездил той дорогой и знает о ней только понаслышке. Короче говоря, добиться от него путного ответа не удалось. Гейли, привыкший отыскивать правду где-то посередине между выдумками большего или меньшего размаха, остановил свой выбор на старой дороге. Он решил, что Сэм сболтнул о ней ненароком, а потом спохватился и, не желая подводить Элизу, всячески изворачивается, лишь бы уговорить его ехать другим путем. Поэтому, как только Сэм показал ему старую дорогу, он пришпорил коня и поскакал по ней в сопровождении обоих негров. Дорога-то действительно вела когда-то к реке, но после того, как проложили новую, ею никто не пользовался. Первые несколько миль по ней еще можно было ехать, но дальше она упиралась в огороженные поля и фермы. Сэм прекрасно знал об этом, а Энди на самом деле не подозревал о существовании старой дороги, ибо на его памяти по ней уже не ездили. Поэтому он с должной покорностью трусил за Гейли и лишь изредка принимался стонать и жаловаться, что теперь Джерри окончательно собьет себе ногу. «Вы лучше помалкивайте», — сказал Гейли. «Меня не проведешь. Все равно с этой дороги не сверну, сколько бы вы оба ни скулили».
«Ваше дело хозяйское», — покорно ответил Сэм и так многозначительно подмигнул Энди, что тому стоило больших трудов удержаться от нового взрыва веселья. Сэм был настроен чрезвычайно бодро. Он крутился по сторонам, притворяясь, что высматривает беглянку, и то ухитрялся увидеть чей-то копор на вершине какого-нибудь холма вдалеке, то спрашивал Энди, не лисий ли бежит вон по той ложбинке. Все свои замечания Сэм приноравливал к самым неровным и каменистым местам дороги, где погонять лошадей было почти невозможно, и таким образом не давал Гейли ни минуты покоя. Через час всадники галопом спустились с крутого косогора к большому сараю. На дворе возле него не было ни души. По-видимому, все обитатели фермы работали в поле. Но так как сарай стоял как раз посередине дороги, было ясно, что в этом направлении их путешествие можно считать оконченным. «Что я вам говорил, сударь?» — сказал Сэм с видом оскорбленной невинности. «Вы человек не здешний, наших мест не знаете, а мы здесь родились и выросли».
«Негодник!» — сказал Гейли. «Ты знал, что здесь нет проезда!»
«А разве я вам этого не говорил?»
«Да ведь вы и слушать меня не хотели, а я предупреждал. Сударь, дорога перегорожена, там не пройти, не проехать. Спросите Энди, он все слышал».
Сэм был прав, спорить не приходилось. И незадачливому Гейли не оставалось ничего другого, как подавить свою досаду и повернуть обратно. Вследствие всех этих задержек погоня достигла поселка на берегу реки Огайо, минут через 40 после того, как Элиза уложила Гарри спать в маленькой придорожной гостинице.
Она стояла у окна, глядя в противоположную от Сэма сторону. Но ему достаточно было одного взгляда, чтобы узнать ее. Гейли и Энди ехали сзади. В эту критическую минуту Сэм ухитрился сделать так, что у него снесло ветром панаму, и он громко крикнул. Услышав знакомый голос, Элиза отпрянула вглубь комнаты. Всадники проскакали мимо окна.
Глава 8.
Элиза перебежала на берег штата Огайо, когда начали спускаться сумерки. Она сразу скрылась в седом вечернем тумане, медленно поднимавшемся над рекой, и разлив и ледоход представляли собой непреодолимое препятствие для ее преследователя. Раздосадованный Гейли повернулся и медленно побрел к гостинице, раздумывая, что же предпринять дальше. Хозяйка впустила его в маленькую заднюю комнату, где стоял стол, покрытый блестящей черной клеенкой, и несколько стульев с высокими спинками. Пол был застлан ковриком, сшитым из лоскутков. Над очагом, в котором еле теплился огонь, стояли на полочке ярко размалеванные гипсовые статуэтки. Гейли сел на длинную, грубо сколоченную скамью очага и погрузился в размышления о суетности человеческих надежд и человеческого счастья. «Дался же мне этот мальчишка!» — пробормотал работорговец. «Сижу теперь в дураках по его милости!» И он отпустил по своему адресу такой набор проклятий, что мы, повинуясь чувству благопристойности, не будем приводить их здесь, хотя они были вполне им заслужены. Громкий резкий голос у дверей гостиницы прервал самобичевание Гейли, и он подошел к окну.
«Ах, вот удача-то! Правда, люди говорят, судьба! Неужто это Том Локкер?»
Гейли быстро распахнул дверь. У стойки в углу комнаты стоял рослый широкоплечий детина. На нем была куртка из бойловой кожи, мехом наружу, придававшая его и без того свирепой физиономии нечто звероподобное. Необузданная жестокость сквозила во всем его облике. Если читатель способен вообразить бульдога, разгуливающего на задних лапах, в куртке и шляпе, он получит полное представление об этом человеке. Его спутник был полной противоположностью ему. Маленький, щуплый, он напоминал движениями кошку, а его настороженность и явную пронырливость еще больше подчеркивали темные волосы, вихрами торчавшие над лбом, пронзительный взгляд черных глаз и тонкий длинный нос. Великан налил полстакана виски и выпил его залпом. Маленький встал на цыпочки, повертел головой, точно принюхиваясь к бутылкам, и, наконец, дрожащим тоненьким голоском заказал себе порцию мятной. Получив стакан, он бросил на него самодовольный взгляд, видимо, уверенный в правильности своего выбора, и стал потягивать мятную маленькими осторожными глотками.
«Ну и подвезло мне! Какая приятная встреча! Здравствуй, Локкер!» — сказал Гейли, с протянутой рукой подходя к стойке. «Как ты сюда попал, Гейли?»
Его спутник, которого звали Мэрс, мгновенно отнял стакан от рта и, вытянув шею, уставился на незнакомца. Не дать не взять кошка, когда она собирается сцапать сухой лист или какой-нибудь другой движущийся предмет.
«Да чего же я тебе рад, Том! Надо мной такая беда стряслась! Помогай! Вся надежда только на тебя!»
«Ну, конечно!» — буркнул Локкер. «Уж если ты кому рад, значит, это неспроста, значит, что-нибудь понадобилось. Ну, говори, в чем дело-то?» «Это твой приятель?» — спросил Гейли,
недоверчиво глядя на Меркса. «Наверное, компаньон?»
«Да, познакомься, Меркс. Это тот самый, с кем я работал в Натчезе».
«Очень рад», — сказал Меркс, протягивая Гели длинную, сухую, как птичья лапка, руку.
«Имею честь видеть мистера Гели».
«Он самый, сэр», — ответил работорговец.
«А теперь, джентльмены, по случаю такой счастливой встречи разрешите вас угостить».
«Эй, ты, любезный!»
Обратился он к человеку за стойкой.
«Подай-ка нам горячей воды, сахару и побольше живительной влаги. Сейчас закатим здесь пир на весь мир».
И вот свечи зажжены, огонь в очаге разгорается чуть пожарче, и трое наших почтеннейших джентльменов восседают за столом, на котором выставлены все перечисленные выше угощения, способствующие дружеской беседе. Гели весьма трогательно описал свои неудачи. Локер хмуро молчал и слушал его внимательно. Меркс хлопотал над приготовлением пунша по собственному рецепту, но время от времени отрывался от этого занятия и совал свой острый подбородок и нос чуть ли не в самое лицо Гели, стараясь не пропустить ни одного слова. Конец рассказа, видимо, доставил ему огромное удовольствие, так как он затрясся от беззвучного смеха, скривив свои тонкие губы.
«Выходит, здорово! Здорово вас надули! Как все чисто сделано!»
«Одни хлопоты с этими мальчишками!» — вздохнул Гели.
«Да, вырастить бы такую породу женщин, которые не любили бы своих детенышей, вот это было бы усовершенствование!»
И Мерс сопроводил свою шуточку легким смешком.
«Вот именно», — сказал Гели. «И чего они так за них цепляются? Не понимаю. Ведь им с этими ребятишками одно горе. Уж, кажется, отделалась бы от такой обузы».
«Так нет, глядишь, замуж какой-нибудь ни цента не стоит, а им такие будто бы еще милее».
«Передайте-ка мне горячую воду, мистер Гели», — сказал Мерс.
«Да, сэр, с вами нельзя не согласиться. Когда я еще занимался торговлей, попалась не раз одна такая негритянка. Здоровая, рослая и к тому же смышленая. А мальчишка у нее был хворый, какой-то горбатый, что ли, не знаю. Я отдал его одному человеку за даром. Рискни, мол, может, и заработаешь что. Мне и в голову не пришло, что мать будет так убиваться. А вы посмотрели бы, что она вытворяла. Мальчишка больной, капризный, казалось бы, одно мучение с ним, а она в нем души не чает. И притворства тут никакого не было. Плачет, разливается, места себе не находит. Будто осталась одна одинешенька на всем белом свете. Смех смотреть. Да, женщины народ чудной, от них всего можно ждать».
«У меня тоже был такой случай», — подхватил Гели. «Прошлым летом купил я на Рейд-Ривер одну негритянку с ребенком. Ребенок был ничего, смазливенький, глаза такие живые, блестящие. И представьте себе, оказался слепой. Ничего не видит. Ну, думаю, сплавлю я это сокровище куда-нибудь и уж сговорился сменять его на бочонок виски. А попробовал взять у матери. Куда там сущая тигрица, и не подступишься. А дело было у пристани. Мы еще не отчалили, и вся моя партия сидела без скандалов. Так как вы думаете, что она сделала? Вскочила на кипу хлопка, точно кошка, и выхватила нож у одного матроса. Все от нее шарахнулись, кто куда, а потом она поняла, что все равно не убежишь. И прямо вниз головой кинулась в реку вместе с ребенком, только их и видели».
Том Локер, слушавший эти рассказы с плохо скрываемым презрением, громко фыркнул.
«Растяпы вы оба! У меня негритянки таких штук не проделывают!»
«Да ну! Как же ты с ними справляешься?» — живо спросил Меркс.
«Как справляюсь? А вот как! Скажем, покупаю я негритянку, если при ней ребенок, которого можно продать, я тычу ее кулаком в нос и говорю: вот, видела? Попробуй только пикнуть и забью нещадно, чтобы я тебя ни слова, ни полслова не услышал. Ребенок, говорю, мой, а не твой, и ты о нем забудь.
Я его продам при первом же удобном случае. И не вздумай тут буянить, не то пожалеешь, что на свет Божий родилась. Уверяю вас, они прекрасно понимают, что со мной шутки плохи и молчат, как рыбы. А если какая-нибудь вдруг начнет голосить... Мистер Локер стукнул кулаком по столу, заменив этим выразительным жестом недосказанные слова. «Убедительно, что и говорить», — сказал Меркс, и, ткнув Гейли пальцем в бок, захихикал. «Ну и штучка на что? Он какого угодно безмозглого негра образумит. Да, Том, если ты сам не дьявол, так родным братцам ему приходишься». Том выслушал эту похвалу с подобающей скромностью, и даже выражение лица у него стало любезное, насколько любезность может быть свойственна человеку с таким песим нравом, как говорит Джон Биньян. Гели, приналегший на главное угощение, вскоре же вознесся духом и возомнил, кто знает что, о своих добродетелях, явление, нередко имеющее место при подобных же обстоятельствах у джентльменов с серьезным складом ума. «Нет, правда, Том, — начал он, — я всегда считал, что ты поступаешь нехорошо. Помнишь, сколько раз мы с тобой толковали об этом начизе? Я тебе еще тогда доказывала, что и коммерцию можно вести без убытка и с товаром обращаться по-хорошему. Одно другому не мешает. С такой политикой в нашем мире спокойнее жить. И кроме того, это даст тебе лишний шанс попасть в Царство Небесное, когда дело дойдет до окончательных расчетов». «Ты мне доказывал, — возмутился Локер, — с души воротит слушать такую белиберду». И он залпом выпил полстакана неразбавленного виски. «Нет, ты подожди, — продолжал Гейли, откидываясь на спинку стула и взмахивая рукой. — Ты не мешай мне говорить. Я всегда обделывал свои дела так, чтобы перво-наперво выгоды было побольше. Но ведь коммерция и деньги — это не самое главное в жизни, потому что у всех у нас есть душа. Хотите, слушайте меня, хотите — нет, воля ваша. А я свое скажу. Я человек религиозный, и дайте мне только сколотить капиталец, тогда я о душе подумаю и обо всем прочем. Нет, как хотите. Ни к чему нам зверствовать. Больше, чем нужно, это неблагоразумно». «О душе он будет думать», — презрительно повторил Том. «Зря ты ко время потеряешь, потому что в тебе души днем с огнем не сыщешь. Да если б я тебя сквозь сито пропустил, и то все труды пропали б даром». «Что же ты злобишься, Том?» — сказал Гейли. «Человек тебе добра желает, а ты ему простой любезности отказываешь». «Перестань чепуху молоть», — оборвал его Том. «Что угодно от тебя стерплю, только не конючь ты про свою набожность. Да уж, если на то пошло, велика ли разница между тобой и мной? Может, ты совестливее или сердце у тебя добрее? Как бы не так, будто я не вижу твоей подлости, не понимаю, что ты норовишь кого угодно вокруг пальца обвести и шкуру свою сберечь. А уж благочестивым ты себя лучше не выставляй, слушать тошно». «Джентльмены, джентльмены, это не по-деловому», — вмешался в разговор Меркс. «Существуют разные подходы, разные взгляды на вещи. Мистер Гейли, без сомнений, человек прекрасный, совестливый, а у тебя, Том, свой способ ведения дел, и способ весьма почтенный. Ссориться вам, джентльмены, не имеет никакого смысла. Давайте перейдем к делу. Так чего же вы от нас хотите, мистер Гейли, чтобы мы поймали вашу беглянку?» «Мне на нее наплевать. Она не моя, Шерби. Все дело в мальчишке. Глупый я был, что связался». «А ты всегда был глупым», — буркнул Локер. «Ну-ну, Том, брось грубить», — сказал Меркс и облизнул губы. «Насколько я понимаю, мистер Гейли предлагает нам выгодное дельце. Помолчи минутку, я с ним сам обо всем договорюсь. Это по моей части. Итак, мистер Гейли, что это за женщина? Какая она?» «Красивая, цвет кожи светлый, хорошее воспитание. Я бы за нее ни 800, ни 1000 долларов не пожалел. И то бы неплохо на ней заработал». «Так, цвет кожи светлый, красивое, хорошее воспитание», — повторил Меркс, и его нос, рот и черные глазки пришли в движение. «Слушай, Локер, а ведь это соблазнительно. Давай возьмемся. Поймаем их обоих, мальчишку, конечно, вернем мистеру Гейли, а мать отвезем в Новый Орлеан и продадим, плохо ли?»
Локер, слушавший своего приятеля с открытым ртом, щелкнул зубами, точно собака, которой достался кусок мяса, и погрузился в размышления, как бы пережевывая эту новую идею.
«Дело обстоит так», — сказал Меркс, обращаясь к Гейли и помешивая свой пунш. «Здесь по всему побережью очень покладистые судьи, с ними вполне можно сговориться. Том мастер по кулачной части, зато когда надо присягнуть в чем-нибудь, тут уж на сцену выступаю я. Разоденусь, пух и прах, сапоги начищу и явлюсь в суд. Вы бы посмотрели, как у меня это получается!» — воскликнул он, сияя от гордости. «Сегодня я мистер Твикем из Нового Орлеана, завтра плантатор, только что приехавший с Жемчужной реки, где у меня до 700 негров, а то еще назовусь дальним родственником Генри Клея или какого-нибудь другого почтенного джентльмена из Кентукки. Таланты бывают разные. Например, когда нужно пустить в ход кулаки, лучше Тома этого никто не сделает. Но приврать он не умеет, не выходит это у него. А вот если понадобится присягнуть в чем угодно и кому угодно и скорчить при этом постную физиономию, то на это я дока лучше во всей стране не найдете. Я в любую щелку пролезу, даже если бы судьи у нас были построже. Иной раз просто обидно становится, что нет у них настоящей строгости. Слишком уж легко все дается, и никакого удовольствия не получаешь».
Том Локер, который, как мы уже отметили, не отличался быстротой соображения, вдруг перебил разглагольствование Мэкса, с такой силой ударив своим тяжелым кулаком по столу, что зазвенела вся посуда.
«Согласен!» — крикнул он. «Том, зачем же стаканы бить?» — сказал Меркс. «Побереги свои кулаки до поры до времени, они тебе еще понадобятся».
«Позвольте, джентльмены, как будет со мной? Я получу свою долю прибыли?» — спросил Гейли.
«А то, что мы поймаем мальчишку, этого тебе мало?» — сказал Локер. «Чего тебе еще нужно?»
«Да ведь я как-никак предлагаю вам выгодное дело, это чего-нибудь же достоит, ну, скажем, 10%. «За вычетом расходов».
«Что?» — рявкнул Локер и выругался, опять стукнув кулаком по столу.
«Будто я тебя не знаю, Дэн Гейли. Хочешь меня надуть?»
«Нет, в самом деле. Даром, что ли, мы с Мерксом ловим беглых негров в угоду таким вот белоручкам?»
«Как же, держи карман шире. Женщина будет наша. А если ты начнешь скандалить, то мы и мальчишку себе заберем.
Кто нам помешает? Ты нас навел на след?»
«Навел. Значит, теперь шансы равны. Если вы, Шерби, вздумаете пуститься за нами в погоню, воля ваша, ищите ветра в поле. А найдете? Наше вам почтение».
«Ну, хорошо, хорошо, пусть будет по-твоему», — заторопился струхнувший Гейли. «Верните мне только мальчишку. Ты, Том, меня никогда не обманывал, а я твоему слову верю».
«Еще бы не верить», — сказал Том. «Я не такой, как ты, слезу пускать не умею».
«Как сказал, так и сделаю, и ты прекрасно это знаешь, Дэн Гейли».
«Правильно, Том, правильно. Я то же самое говорю. Ты только пообещай, что через неделю мальчишка будет у меня, и сам назначи место, куда за ним приехать. Больше мне ничего не нужно».
«Зато мне нужно», — сказал Том. «Я ведь недаром вел с тобой дела в начизе. Это мне наука была. Если поймал угря, держи его крепко. Так вот, раскошеливайся. Изволь выложить $50, иначе не видать тебе твоего мальчишки. Я знаю, как с тобой уговариваться».
«Вот это уж напрасно, Том», — сказал Гейли. «Ведь у тебя чистая прибыль будет $1000. А то и 1600.
А ты почем знаешь? Может, у нас свои дела на целый месяц. А теперь мы все бросим, начнем всюду шарить, искать твоего мальчишку, и в конце концов не найдем. Ты сам знаешь, легко ли женщину поймать, а если не поймаем, тогда что? Заплатишь ты нам хоть сколько-нибудь? Как бы не так. Нет-нет, выкладывай $50. Если наше дело выгорит и себя оправдает, получишь их обратно. Если нет, это пойдет нам за труды. Правильно я рассудил, Мэкс?»
«Конечно, правильно», —
примирительным тоном сказал его компаньон. $50 будет в виде залога. Мы законники. Ничего с нами не поделаешь. Зачем ссориться? Давайте по-хорошему. Мистер Гель, скажите, куда вам доставить мальчишку?
Том так и сделает. Верно, Том?
Если я его найду, приезжаю за ним в Цинциннати. Он будет на пристани у старухи Белчер, сказал Локер. Меркс вынул из кармана засоленный бумажник, достал оттуда листок и, уставившись в него своими острыми черными глазками, начал читать вполголоса.
Барнс, округ Шельби, негр Джин, $300. Доставить живым или мертвым. Эдвардс, Дик и Люси, муж и жена, за поимку $600. Негритянка Поли с двумя детьми $600. Столько же за одну ее голову.
Я смотрю, какие у нас есть дела. Сможем ли мы взяться за ваш Локер? Сказал он после паузы. Этими давно пора заняться. Поручим их Адамсу и Спрингеру.
Сдерут тридорого, ответил Том. Я сам с ними поговорю. Они в этом деле новички, и запрашивать им не годится.
Меркс снова взялся за свой список. Все три поимки легкие. Пристрелить на месте или показать под присягой, что они пристрелены, больше ничего не требуется. За такую безделицу можно посчитать подешевле, а с другими время стерпит. И он сложил бумагу. Теперь перейдем ближе к делу. Итак, мистер Гелли, вы видели, как эта женщина перебежала через реку? Как вас сейчас вижу?
И человека, который помог ей забраться на берег, спросил Локер,
тоже видел. Ее, по всей вероятности, где-нибудь спрятали, сказал Меркс. Но где? Вот вопрос. Ну, Том, слово за тобой.
Чего тут раздумывать? Надо сегодня же переправиться на тот берег, ответил Том.
Да ведь и лодки-то нет, возразил Меркс. Ледоход начался, Том. Опасно.
Я знать ничего не желаю. Хочешь, не хочешь, а переправиться надо, отрезал Локер.
Ах, засуетился Меркс. Как же быть? Он подошел к окну.
Темно, низги не видно. Том. Короче говоря, ты струсил, Меркс. Тебе, видно, хочется посидеть здесь денек-другой, пока эту женщину не переправят по подпольной дороге до Сандаски.
Ничуть я не струсил, сказал Меркс. Только что только?
Как быть с переправой? Ведь лодок сейчас не найдешь.
Здешняя хозяйка говорила, что вечером лодка будет. Какому-то человеку понадобилось на ту сторону. Нам во что бы то ни стало, надо к нему пристроиться, сказал Том.
Собаки у вас хорошие? Спросил Гелли.
Собаки-то замечательные, ответил Мэрс. Да какой от них толк? Ведь у вас ее еще не осталось, на след навести нечем.
Кое-что есть, торжествующе заявил Гелли. Она в торопях забыла свою шаль на кровати. Шаль и капор.
«Нам везет», — сказал Локер. «Давай их сюда».
«Только как бы ее собаки не изувечили», — спохватился Гелли.
«Действительно», — сказал Меркс.
«В Мобайле наши собачки чуть не загрызли одного негра, едва успели их оттащить».
«Это не годится, ведь такой товар за красоту и ценится».
«Правильно», — согласился Меркс.
Да и то сказать, в Северных Штатах с собаками вообще делать нечего. С ними хорошо работать здесь, на плантациях, где беглому негру никто не помогает.
Ну-с, так, сказал Локер, вернувшись от стойки после разговора с хозяином гостиницы.
Лодка будет, этот человек пришел, значит, Меркс.
Сей храбрый муж бросил унылый взгляд на уютную комнату, которую приходилось покидать, но все же покорно встал с места. Гелли перекинулся с Локером несколькими словами относительно дальнейшего. С явной неохотой вручил ему $50, и почтенная троица разошлась.
Пока в гостинице разыгрывалась эта сцена, Энди и Сэм оба в блаженном состоянии духа возвращались домой. Сэм ликовал, выражая свой восторг дикими воплями, гиканьем и резкими телодвижениями и жестами. Он то перевертывался в седле задом наперед лицом к хвосту лошади, то отчаянно гикнул, садился как следует и начинал строго отчитывать Энди за непрестанный хохот и дурачество. А потом, ухватившись за бока, принимался хохотать сам, да так громко, что гул шел по лесу. Все эти проделки не мешали им скакать во весь опор, и в 11:00 вечера на усыпанной гравием дорожке, ведущей к веранде, послышалось цоканье подков. Миссис Шелби подбежала к перилам. «Это ты, Сэм? А где остальные?» «Мистер Гейли остался отдохнуть в гостинице. Он ужасно устал, миссис». «А Элиза, Сэм? Она на том берегу Иордана, земли ханаанской, если дозволено так выразиться». «Что ты говоришь, Сэм?» Прерывающимся голосом воскликнула миссис Шелби, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги от ужаса, ибо она истолковала слова Сэма по-своему. «Да-да, миссис Шелби, Господь защищает своих рабов. Лиззи перебралась через реку Вагая так быстро, словно сам Господь перевез ее туда на огненной колеснице, запряженной 2 конями. В присутствии хозяйки благочестие Сэма не знало границ, и он особенно охотно черпал свои сравнения и образы из Библии. «Сэм, поди сюда», — сказал мистер Шелби, выходя на веранду. «Расскажи все толком». «Успокойтесь, Эмили. Вы все дрожите. Ну зачем эта излишняя чувствительность?» «Излишняя чувствительность? Разве я не женщина, не мать? Разве мы оба не отвечаем перед Богом за несчастную Элизу? Господи, прости нам этот грех». «Какой грех, Эмили? Мы поступили так, как нам повелевал долг». «А меня терзает чувство вины», — сказала миссис Шелби, «и никакими доводами рассудка не победить этого».
«Энди, поворачивай живее, черномазый!»
— крикнул Сэм.
«Отведи лошадей на конюшню, слышишь, хозяин меня зовет».
И через минуту он появился в дверях гостиной, держа в руках свою панаму из пальмовых листьев. «Ну, Сэм, докладывай, все по порядку», — сказал мистер Шелби. «Где Элиза?»
«Я, хозяин, сам своими глазами видел, как она перебежала по льдинам Вагая. И так ловко, мы просто диву дались. Чудо, да и только! А какой-то человек помог ей взобраться на берег. Это я тоже видел, а больше ничего нельзя было разглядеть, потому что туман».
«Это что-то невероятное, Сэм. Можно ли перебежать реку по льдинам?»
«Можно ли? Да без Божьей помощи этого нипочем не сделать. Ведь как все было? Мы трое, мистер Гейли, я и Энди, подъехали к маленькой гостинице на самом берегу. Я ехал немного впереди,